«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Он прожил только 37 лет, успел познать успех «Трибуна» и горечь хронической бедности. Аскет, но картежник, семьянин, но страдает одиночеством, множество друзей, но не очень верных ему, любитель восторженных похвал и чудовищных проклятий как писателям, так и издателям. Личность, так и не нашедшая ни счастья, ни покоя. Белинский, «Трибун-неудачник», замученный бедностью, чахоткой и женой. Здравствуйте, это «Заговор классиков», в студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова, и сегодня мы продолжаем говорить о Виссарионе Григорьевиче Белинском и напомним годы жизни, 1811 год рождения и 1848 год смерти. Кто еще не успел послушать, у нас уже есть один выпуск о Белинском, и рекомендую это сделать, потому что мы уже успели обсудить три основных его текста, очень важных таких, как принято говорить, установочных. Поговорили о том, как менялись его взгляды, ну а сегодня будем говорить о том, каким же он был человеком. И здесь, конечно, раскрывается совершенно неожиданная личность, несчастная. И вообще его очень становится жалко, я бы так сказала.
То есть вы считаете, что он не был счастливым человеком?
Почитать какие-то вообще описания его. У нас сегодня будет портрет, который дает Тургенев. Или историю, которую мы сейчас приведем по поводу отношения его жены к нему. Но это ужасно.
Слушайте, Аня, но все равно это человек, у которого были страсти. И не только в литературе. Например, он любил кактусы. И об этом никто не знает.
Это очень неожиданно, кстати.
Давайте начнем с этого.
Как-то летом, по предложению Виссариона Григорьевича, они втроем отправились на прогулку по Неве. Взяли на прокат лодку у самого дома, потом по Фонтанке выехали в Неву и доехали до Биржевого сквера. Там высадились и пошли по саду. В сквере продавали цветы. Белинский, страстный любитель цветов, залюбовался одним кактусом с ярким красным цветком и тут же купил его. Завернув осторожно свою покупку, он заявил, что хочет скорее вернуться домой, чтобы поставить кактус на подоконник. Жена и свояченица неохотно с ним согласились и сели в лодку. В дороге они завели разговор о том, как безрассудно человеку бедному и семейному бросать деньги на такую прихоть, как растения, которых и без того дома девать некуда. Виссарион Григорьевич замолчал, как-то съежился, потускнел и так довез кактус до квартиры, куда внес его без всякой радости и поставил на первое попавшееся свободное место.
Этот эпизод описывает его биограф Николай Водовозов. Но мне кажется, вы знаете, я вам скажу как, что неудивительно, что он любил именно кактусы. Потому что вот кактус, как такое колючее растение, которому не нужна практически ни вода, ничего, он соответствует ему, Белинскому.
Аня, у вас даже сегодня на кофте кактусы. Так что я не удивляюсь, что у нас хорошо складываются
с Белинским.
Наверное, кактусы все-таки не потому, что колючки, а потому, что это какая-то экзотика, и они совершенно уводили его в сторону от русской литературы. То есть это отдых был. Кактус – это отдых, а не форма его согласия с колючками кактуса. Я думаю, что Белинский действительно парадоксальная личность. Он, с одной стороны, человек нахрапистый, но чехоточный. И вообще вот это да и нет,
ну,
у него постоянно,
как-то, да?
У него все постоянно все время внутри, как душа мечется. Он ее еще отрицал при этом, он же был атеистом.
Душу.
Отрицал, а душа металась. Ее отрицал,
может быть, ему было просто проще ее отрицать.
Да. Ну, а может быть, душе было противно, что он ее отрицает.
И она
его замучила. Во всяком случае, если взять портрет словесный, который нарисовал Тургенев, который очень его любил, вообще действительно, он, наверное, был главным русским классиком-писателем-прозаиком, который любил Белинского. Но посмотрите, он все-таки в этом портрете дает необычный и нестандартный портрет нашего классика от критики.
Потому что Тургенев прекрасный писатель, который давал прекрасные портреты. Но я хочу обратить внимание наших слушателей. Каждая мелочь имеет значение, поэтому послушайте это очень внимательно, вслушайтесь в каждое слово.
Это был человек среднего роста, на первый взгляд довольно некрасивый и даже нескладный, худощавый, с впалой грудью и понурой головой. Одна лопатка заметно выдавалась больше другой. Всякого, даже не медика, немедленно поражали в нем все главные признаки чахотки. При том же он почти постоянно кашлял. Лицо он имел небольшое, бледно-красноватое. Нос неправильный, как бы слегка приплюснутый. Рот слегка искривленный, особенно когда раскрывался. Маленькие частые зубы. Густые белокурые волосы падали клоком на белый, прекрасный, хотя и низкий лоб. Я не видал глаз более прелестных, чем у Белинского. Голубые, с золотыми искорками в глубине зрачков, эти глаза, в обычное время полузакрытые ресницами, расширялись и сверкали в минуты воодушевления. В минуты веселости взгляд их принимал пленительное выражение приветливой доброты и беспечного счастья. Голос у Белинского был слаб, с хрипотою, но приятен. Говорил он с особенными ударениями и придыханием, упорствуя, волнуясь и спеша. Смеялся он от души, как ребенок. Он любил расхаживать по комнате, постукивая пальцами красивых и маленьких рук по табакерке с русским табаком.
Ну, смотрите, от такой унылой картины человека с впалой грудью и какой-то торчащей лопаткой до все-таки с золотыми искорками глаз, приятных, которые вот притягивают внимание. Что же был за человек?
Мне кажется, что это человек, который не подлежит какому-то стандартному объяснению, потому что он действительно, как Гоголь говорил, он горит как свеча, горит ярко.
Сожжет всех вокруг.
Готов сожечь и себя, и всех вокруг. С другой стороны, ведь нельзя отрицать его замечательного таланта. У него прекрасная есть статья о Пушкине. Он открыватель Лермонтова, герой нашего времени. У него замечательное чутье на первый роман Достоевского «Бедные люди».
Не зря мы цитируем его постоянно.
Не зря мы вообще о нем говорим.
Вообще
мы делаем редко о ком две программы. О нем интересно сделать. И, конечно, нас всегда интересует, был ли писатель счастлив в своей жизни или нет.
А это ведь важно, да?
Это важно, потому что выясняется, что все-таки момент личного счастья как-то отражается тоже и на тексте. А здесь получается, что он несчастный, и поэтому тексты колючие. Тут, наверное, дело не в кактусах, но все-таки я думаю в том, что эта несчастная жизнь его заставляет каким-то своим негативным взглядом смотреть на очень многие вещи. Единственное спасение, как мы говорили в прошлой программе, это социализм, он далеко. И в эту пору прекрасную, как говорил Некрасов, тоже его друг, не очень верный, кстати говоря, он ожидает этого прекрасного, а пока прозидает в атеизме и нищете.
Ну а вот что он пишет о своем детстве, тоже показательный отрывок.
От детства, надо сказать, очень много зависит. И вы посмотрите, вот в этом отрывке, который мы сейчас приведем, он интересный писатель, яркий. Страшно, конечно, что он пишет. Это абсолютно макабр, это ужас.
Да.
Но тем не менее, вдумайтесь, пишет человек, который умеет писать.
«Мать моя была охотница рыскать по кумушкам. Я, грудной ребенок, оставался с нянькою, нанятую девкою. Чтобы я не беспокоил ее своим криком, она меня душила и била. Впрочем, я не был грудным. Родился я больным при смерти, груди не брал и не знал ее». Сосал я рожок, и то, если молоко было прокислое и гнилое, свежего не мог брать. Отец меня терпеть не мог, ругал, унижал, придирался, бил нещадно и ругал площадно. Вечная ему память. Я в семействе был чужой.
Ну что ж, мы продолжаем рисовать как бы для себя портрет Белинского, пытаясь понять, что он за человек. Ну, давайте от несчастного детства уже к жизни в профессиональном мире, к общению с друзьями. Как там он себя чувствует?
Посмотри, насколько раскованным он был в своих писаниях, насколько смел и, я бы сказал, даже безумен был в своих произведениях, настолько скрытен. И даже застечен, как это юная девушка, юная барышня.
Я так
барышня.
Понимаю, дело не только,
вот
не просто
жизни.
В скрытности, а вот именно в том, что он постоянно себя неуверенно чувствовал.
Он чувствовал себя неуверенно, себя не любил, видимо, не любил никогда на себя в зеркало смотреть и так далее, и так далее. И в конечном счете всегда попадал в какой-то, как бы сказал Достоевский, скверный анекдот.
Да.
И один из этих скверных анекдотов как раз мы сейчас вспомним, это когда он на вечере у Адоевского, а Адоевский устраивал замечательные вечера, он был гурман.
О чем мы тоже говорили.
О чем мы говорили,
нашем выпуске,
и не случайно у него «Русские ночи», его одно из прекрасных произведений. Так вот, как он осрамился, и что с ним случилось, эта история, по-моему, интересно.
Вы знаете, я вот тут предварю еще одной небольшой пометкой. Здесь речь идет о таком напитке, как жжёнка, надо объяснить. Это ставилась, ну, какая-то посудина большая, на нее клали решетку. Сверху большая, или там, в зависимости от того, сколько ты хочешь этой жжёнки сделать, сахарная голова. А дальше сверху лили какое-то, ну, в общем, довольно...
Крепкий напиток.
Да, крепкое спиртное, ну, или даже шампанское могли наливать. И вот получался такой, в общем-то, очень крепкий напиток. Ну, так вот в чем сама история.
Раз в субботу, накануне Нового года, хозяин вздумал варить жжёнку, когда главные гости разъехались. Белинский непременно бы ушел, но баррикада мебели мешала ему. Он как-то забился в угол, и перед ним поставили небольшой столик с вином и стаканами. Жуковский, в белых форменных штанах с золотым позументом, сел наискось против него. Долго терпел Белинский, но, не видя улучшения своей судьбы, он стал несколько подвигать стол. Стол сначала уступал, потом покачнулся и грохнул наземь. Бутылка бордо пресерьезно начала поливать Жуковского. Он вскочил, красное вино струилось по его панталонам, сделался гвалт. Слуга бросился с салфеткой домарать вином остальные части панталон. Другой подбирал разбитые рюмки. Во время этой суматохи Белинский исчез и, близкий к кончине, пешком прибежал домой.
Ну, вроде бы мы поняли, каким он был человеком, как он вел себя в обществе. И, кстати говоря, Герцен пишет, что после вот таких вот визитов, каких-то званых вечеров, он еще 2-3 дня болел и вообще ужасно себя чувствовал, говорил, что ему плохо.
Такой отходняк был.
Отходил, да, да. Хотя, слушайте, это совершенно не было связано с жонкой.
Нет. А вот что интересно, действительно, я думаю, что пока он отходил, он кипел ненавистью каким-то людям, которые, видимо, могли спокойно в жизни распоряжаться собой, своим телом, своей душой. Меня совершенно поразило, и я все-таки не могу сказать, что я почитал каждое письмо его, но в этот раз, готовясь к программе, я посмотрел его письмо к родственникам,
да.
И я был ошеломлен тем, как он вообще позволяет себе говорить о своей ненависти к другим людям.
И совершенно
людям
этого не стесняется.
Совсем. Здесь он постеснялся, что облил Жуковского. А что он сделал с полевым в письме? Давайте послушаем.
Добавим, что это письмо адресовано Боткину, ну а полевой – это издатель тех лет.
Нет, никогда не раскаюсь я в моих нападках на полевого. Никогда не признаю их ни несправедливыми, ни даже преувеличенными. Если бы я мог раздавить моею ногою полевого, как гадину, я не сделал бы этого только потому, что не захотел бы запачкать подошвы моего сапога. Это мерзавец, подлец первой степени. Он друг Булгарина, протеже Греча, приятель кукольника. Бессовестный плут, завистник, низкопоклонник, дюжинный писака, покровитель посредственности, враг всего живого, талантливого. Знаю, что когда-то он имел значение. Уважаю его за прежнее, но теперь, что он делает теперь? Проповедует ту российскую действительность, которую так энергически некогда преследовал, который нанес первые сильные удары.
Но, Виктор, не только какая-то ненависть к окружающим, которой, видимо, в нем было довольно много, но и некоторые его взгляды тоже вызывают, я бы сказала, даже оторопь. Он опять-таки излагает это все в
Смотрите,
своих письмах.
Мы уже говорили о том, что человек в первой половине XIX века существовал, по крайней мере, в двух измерениях. Вот был официальный человек, а был еще человек того самиздата, тамошнего самиздата. Это письма.
Угу.
И письма, конечно, того времени – это уникальное произведение. И рисует людей совершенно иными, нежели они выступают на сцене. Я не сказал, что они там обнажаются, я бы не сказал, что они слишком циничны, я бы сказал, в них есть какая-то поразительная страстность и очень внимательность к темным сторонам жизни. У Белинского же есть еще какая-то невероятная вторая философия, которую он прячет в себе.
То есть какой-то параллельный мир.
На поверхности сначала любовь к царю, потом ненависть к царю и, соответственно, любовь к социализму. А внутри есть какие-то вещи, которые совершенно бы социалист даже в страшном сне не произнес.
Да вообще, кажется, писать об этом неприлично.
Да. А он об этом пишет в письме своему родственнику.
И это доходит до наших дней, и мы это сегодня читаем.
Поверь мне, друг мой, что равенства нет в природе, потому что один умен, а другой глуп, один благороден, а другой подл. И как в уме, как и в благородстве есть тысячи степеней. Я не признаю неравенства, основанного на правах рождения, чиновности, богатства, но признаю неравенство, основанное на уме, чести и образованности. Я не посажу с собою за стол сапожника, не потому, что он не дворянин родом, не коллежский регистратор, а потому, что он свинья, скотина по своим грубым понятиям, привычкам и поступкам». Будь он даже и добр, и честен, и умен по своему состоянию, я все-таки буду держать его от себя на известном расстоянии, потому что у него нет эстетического чувства, без которого пошлы и ум, и честность, и образованность, и без которого человек и при уме, честности и образованности, он все-таки скотина».
Мы представили примерно его внешне, и теперь уже представили его и внутренне, не только метущийся и сомневающийся, наверное, в себе, а может быть и в окружающих, очень стеснительный, исходит желчью абсолютно по отношению ко всем окружающим, но при этом мы знаем, что люди любят ходить к нему в гости, вот тоже удивительный факт. Он что, с гостями другой? И вот это вот все происходит, когда вокруг никого нет.
Мы даже сегодня в передаче как-то очень аккуратно его касаемся. Действительно, сейчас выслушаем замечательную цитату из Тургенева, но я хочу заметить, что он был бешеный картежник. Он играл утром, днем, вечером и ночью. Об этом он писал. То есть он вообще проигрывал.
То есть кактусы, карты.
Да. И с другой стороны, а не закройте уши, но он был сифилитиком. То есть он болел сифилисом. И именно поэтому...
Не то чтобы это шокирующая информация.
Да, именно поэтому он оказался в Пятигорске. Угу. И именно там он познакомился с Лермонтовым.
Вот такие странные пути соединили критика и поэта.
И друг другу они страшно не понравились. Он хотел говорить о литературе, наш друг Белинский. Лермонтов смеялся, и Белинский назвал его пошляком, но не в лицо, а...
За глаза. А в лицо он боялся?
Ну,
не смел?
Ну,
или
вот
просто не успевал реагировать?
Потом они один раз провели, когда тот сидел на гауптвахте, Лермонтов, они 4 часа поговорили нормально. А вот в этот раз, значит, этот был пошляк, а Лермонтову не понравился Белинский категорически. Вообще просто его не заметил. И это вопрос о том, был ли он таким вот прекрасным в отношении людей, мнений и так далее. Но с другой стороны, обратите внимание, действительно это удивительно, что его дом был центром притяжения. Об этом пишет Тургенев и объясняет нам, почему.
«Я часто ходил к Белинскому после обеда отводить душу. Не могу не повторить, тяжелые тогда стояли времена. Бросишь вокруг себя мысленный взор, взяточничество процветает, крепостное право стоит, как скала, казарма на первом плане, суда нет, носятся слухи о закрытии университетов, поездки за границу становятся невозможны, путные книги выписать нельзя, какая-то темная туча постоянно висит над всем так называемым ученым, литературным ведомством. А тут еще шипят и расползаются доносы. Между молодежью ни общей связи, ни общих интересов. Страх и приниженность во всех. Хоть рукой махни. Ну вот и придешь на квартиру Белинского, придет другой, третий приятель. Затеется разговор, и легче станет. Предметы разговора были большей частью нецензурного, в тогдашнем смысле, свойства.
Виктор, ну мы много говорили в предыдущем выпуске и сегодня о том, что такое Белинский для нашей литературы, как он определил пути этой литературы, наш даже сегодняшний взгляд на литературу. А вот что литература была для него?
Если вспомните цитату, которую мы сегодня не будем приводить, но она тоже потрясает. «Отечественные записки хочет положить себе под голову, когда он умрет».
Да.
То есть он хочет сказать, что вообще главное в жизни, главная опора, главная надежда, вообще счастье жизни – это литература. И он эту мысль часто повторяет. И давайте вспомним, может быть, и другую цитату, где он рассказывает о том, что дает литература ему в жизни.
Он об этом пишет в одном из своих частных писем.
«Мне остается одно. объективный интерес моей литературной деятельности. Только тут я сам уважаю себя, потому что вижу в себе бесконечную любовь и готовность на все жертвы. Только тут я и страдаю, и радуюсь не о себе и не за себя. Только тут моя деятельность торжествует над ленью и апатией».
Ну что ж, знаете, с одной стороны, я понимаю, что Белинский создал, конечно, для нас какую-то систему координат в русской литературе. С другой стороны, меня, честно говоря, не устраивает какая-то ее неущербность, может быть, неправильное слово, но мне не нравится то, что он отсек много интересного.
Аня, честно, вот мы делаем вторую передачу о Белинском.
Да.
Это ваш герой, антигерой, кто он для вас?
Ну, это какой-то несчастный человек, который любил кактусы, которого не любила жена. И вот это вот, знаете, его лишняя какая-то выдающаяся сзади лопатка очень запала мне в душу. С другой стороны, это, конечно, человек, который был очень жестким, непримиримым, каким-то действительно бешеным абсолютно. Не возьмусь выносить какие-то более глобальные
суждения.
А как
мужчина он вам нравится?
Нет, как мужчина он мне не нравится. Мне, знаете, Григорович, один из наших предыдущих героев, он мне как мужчина понравился. И даже портрет его был прекрасный.
Ну,
помните, мы об этом
французом.
Говорили? Ну, так правильно.
Да.
А здесь нет. Это не мой герой. И скажу я вам честно, продиралась сквозь его тексты я с трудом, потому что, ну, я, конечно, может быть, не самый внимательный и опытный читатель, но плавала я в этих текстах. Постоянно куда-то уводила меня его мысль то в одну, то в другую сторону, и сложно мне было сконцентрироваться.
Я могу сказать, что здесь ваша оценка очень жизненная, поэтому я даже не буду добавлять, скажу, что я вас слушал сейчас с большим интересом.
Спасибо, это очень приятно. Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, это был «Заговор классиков».
«Заговор классиков».